начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Здравствуйте, маэстро.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Напоминаю всем критически настроенным авторам смс-ок в предыдущем часе, что именно благодаря постановлению правительства Российской Федерации о переносе выходных дней Сергей Степанович сегодня с нами. Ведь могут, если захотят, для народа что-нибудь сделать. 5533 смс-портал, слово «Маяк» ключевое, дальше ваши вопросы Сергею Асланяну. Звоните по телефону 728-71-71, код 495, задавайте свои вопросы в прямом эфире и используйте возможности нашего форума на сайте «Маяка» www.radiomayak.ru для того, чтобы как можно больше узнать о себе.
Ну, а теперь немножко об автомобильной жизни. О том, насколько является большим выигрышем наличие Асланяна по субботам, мы узнаем несколько позже, в том числе из рецензий взволнованного руководства, которое иногда позволяет себе звонить в эфир, не дождавшись выхода в финал. Сейчас как раз я наблюдал картину под названием «Транспортный коллапс» в отдельно взятом московском регионе под названием «Гетто Чертановская». Там бурнаши что-то чрезвычайно удачно зажгли, по-моему, это Пражский рынок горит. И вот к разговору о том, что нам делать, если что-нибудь произойдет. Район заблокирован, Варшавка стоит, Кировоградская улица перекрыта нарядами полицаев, на Чертановской тоже, естественно, все стоят. Вот согласно точки зрения Теща Виллера, штатного сотрудника радиостанции «Радио России», ожидаемая гражданская война, которая, конечно же, обернется в первую очередь расправой над москалями-клятами, уж благо достали они всю страну, она пройдет довольно успешно, потому что зачистка города, заблокированного бетонным радиусом, в принципе, хорошо проходит. А вот это деление на сектора, заранее запрограммированное и не дающее возможности людям как-то эвакуироваться, оно уже отработано сейчас на примере района Чертаново. Оно все встало и больше никуда не едет. Поэтому, если, предположим, появляется какая-нибудь сила, желающая разобраться с населением, она может этим заниматься в свое удовольствие, поскольку вот они все сидят и ждут своей участи. Но не хватает у нас дорог. Низкая связанность транспортной сети, которая заложена в качестве перспективного решения проблем города на ближайшие, по-моему, лет 400. У нас есть какая-то магическая цифра, в том числе у Собянина, 2020 год. У нас все обещается. Раньше к 2000-му, поскольку было понятно, что не доживем. Почему-то дожили. Теперь в 2020-м. У нас будет в 2020-м связь Г4-кратная. У нас будут дороги. У нас уже не останется больниц. Ну, поскольку те, кто нуждается в их помощи, просто передохнут. И у нас будет много достижений, и, естественно, транспортные в том числе. О том, насколько безрадостно картина выглядит сейчас, я наблюдал своими глазами. Ну, в конце концов, москалям-клятам так и надо, поэтому если у нас какие-то проблемы, это повод для радости всей остальной страны. А теперь о более интересном и более важном.
Куда уж важнее-то?
Ну, нет.
Перспективно рисовал такие, что...
Знаешь, отдельно взятый город Москва, когда в нем собирается 22 миллиона человек, это только до первого вздрагивания. Когда сюда приедут на расправу, выяснится, что москвичей не больше 5 миллионов, а все остальные предъявят свою курскую прописку, там, орловскую, и скажут: ребят, да мы же свои. Хотя для тех, кто придет, это будет, по большому счету,
бьют
безразлично.
Бьют не по паспорту, бьют по морде.
Да. Во Владивостоке на рынке «Зеленый угол» один очень крепкий мужик кричал, увидев во мне москаля. Ну, вопрос у него был в переводе на русский язык: а что ты сюда пришел посмотреть такого, тебе интересно? Вы нас уже, москали клятые, достали, особенно ваш Путин. Я говорю: минуточку, Путин не наш, Путин питерский. Говорит: а нам во Владивостоке все едино.
Все, что за Уралом, все москали.
Ну, да? Он уточнил, он говорит: весь вред идет все равно оттуда. В тот момент, как раз когда я там был, сын Фродкова стал совладельцем Владивостокского порта. Во Владивостоке это очень активно обсуждалось, почему это вдруг. Этот человек, он идиоматически был довольно точен. В переводе на русский литературный его вопрос звучал так: что, в Москве душно стало? Ну, я не стал ему отвечать по этому поводу, опять-таки не уточняя, откуда он взялся.
Как ты красиво переводишь? Вот.
Я служил в армии переводчиком с русского на русский, потому что иначе бы я просто не понял, что от меня хотят командиры и как это нужно довести до своих подчиненных. Мои подчиненные, кстати, в армии на меня написали «Комсомольскую правду» жалобу. В те времена еще в печатное слово верили. Замполит перехватил, дал мне почитать. Там был довольно большой список обвинений, поскольку я как командир взвода был, в общем, своеобразен.
Идентичен,
и самое, наверное, страшное, да, обвинение было то, что этот наш командир взвода матом не ругается. То есть у нас был лингвистический барьер. Мы не понимали, как защищать родину, потому что я не говорил на том языке, на котором они привыкли получать команды. Ну, для этого у меня был специальный зам, если что. Кстати, одно время этим замом у меня был чеченец. Замечательный чеченец с хорошим знанием русского литературного и французского литературного. Он как раз переводил мне, потому что, когда я только в армии оказался, я не все понимал происходящее, а он мне переводил. Он, как человек лингвистически образованный, мне, армянину, переводил, что да, тут тебя, от меня вокруг хотят.
У тебя не было детства, это называется.
Было, но оно проходило в дальнем гарнизоне, в котором все тоже было по-другому. А самая первая фраза, которую я услышал, попав в вооруженные силы, мичман посмотрел на меня, у меня были части морского базирования, и сказал: «Берете обрезы и с этими в расход». Обрез оказался ведром, а расход — дополнительным питанием. Фраза звучала в переводе на русский язык: «Возьмите, пожалуйста, ведра и принесите наполненные водой, а заодно пообедайте». Но да, это я научился понимать тоже не сразу.
А мне показалось, что...
Мне тоже показалось.
Уже пора.
Даже призыв к погромам, как минимум.
Нет, это вооруженные силы. Мы там защищали родину, покой и сон советских граждан. И, кстати, стояли на страже завоевания социализма. Достаточно долго. Я там отстоял непростительно большое количество лет. А теперь все-таки о главном. Когда в автомобильном потоке люди пытаются выяснить, кто имеет право на проезд, а кто этого права лишен, есть дорожные знаки, есть правила дорожного движения, есть знаки социальной узнаваемости. Например, черная машина имеет больше прав, чем белая, черная большая машина имеет больше прав, чем черная маленькая машина, а большая черная машина с мигалкой имеет больше прав, чем просто большая и просто черная. И здесь идентификация социальная настолько точно выстроена, что всем все понятно, и если есть какие-то возражения, они обычно гасятся. Иногда в жбан прописывают, иногда достают удостоверение. У нас очень давно, с советских времен, заведена система вот этой социальной градации, которая подтверждает твои полномочия, ведь ты же не мог в советской ситуации быть, например, графом, если не Алексей Толстой. Ты не мог иметь заслуг предков. Ты мог иметь только должность, и твоя идентификация в первую очередь зависела от того, какое социальное положение ты занимаешь прямо сейчас, и именно ты. И если посмотреть, ну, условно говоря, фильм «Москва слезам не верит», когда эти две девчонки прорвались ненадолго на недельку погостить в высотку, помните, Басов к ним пришел в гости, принес с собой икру, и как он представлялся? Замначальника главка. Замначальника главка, замначальника главка. И пожимал руку. Это было для него очень важной социальной меткой. Должность. И в нашей жизни огромную роль, не карикатурную, а истинную роль, занимало удостоверение в кармане человека. Когда я покинул вооруженные силы и пришел на мирную гражданскую жизнь, посягая на какое-то место под солнцем, то приятель позвал меня, говорит: пойдем ко мне, у меня тут очень хорошая контора есть, которая ничем не занимается, но дает красивое удостоверение. Я говорю: а в чем дело? Он говорит: ты будешь называться старший инспектор. Причем неважно чего, потому что сама по себе контора была пустышкой полной. Ну, я говорю: минуточку, ну что такое старший инспектор? Я говорю: ты не понимаешь. Знаешь, какое красивое удостоверение. И когда через несколько лет, через пару лет я его позвал, сказал: пойдем, вот там много денег дают, и можно интересно поработать, но в кои-то веки за адекватную зарплату, он сказал: а как я буду называться? Он сказал: вот так. Он говорит: нет, да что, я старший инспектор. То есть вот этот момент социальной значимости, определенный всего-навсего бумажкой, играл очень серьезную роль.
Экономист? Нет, старший экономист. Это да. Маркс был экономист, а тебя тут Циля старший экономист.
Ай, боже ж мой.
Да.
И вот это настолько присутствует по сию пору и до такой степени с нами, что неудивительно, каждый рейд на дорогах вылавливают огромное количество генералов несуществующих силовых структур, людей, у которых написано, что он там разведчик и старший разведчик, какие-то там маршалы и фельдмаршалы казачьих войск, там какие-то, ну, главари чего-то невероятного. С одной стороны, это очень хороший виток, когда мы начинаем воспроизводить историю Российской империи перед 17-м годом, количество чиновничества было настолько великим и многообразным, что разобраться уже, в принципе, было в этом невозможно. Но мы помним, в те времена все чиновники носили форму и погоны. А сейчас, посмотрите, даже Роспотребнадзор, и тот появляется уже в погонах. Раньше, 3 года тому назад, Роспотребнадзор формы не имел. А сейчас по телевизору мне показывают девочку, ну, помаженную в мини-юбке, которая одета в гимнастерку и в погоны совершенно конкретного прапорщического образца с галстуком и дает объяснение по поводу количества яда в банке майонеза. Удивительно. Но вот это не к тому, что до 17-го года осталось чуть-чуть подождать. Нет, не к этому. Но картина вот этого общественного вектора на собственную значимость при погонах и при удостоверении, она последние 100 лет не сильно искажалась. И она присутствует, естественно, на дороге. она присутствует во взаимоотношениях простых людей, и если кто-то с кем-то как-то разбирается, то довольно часто аргументом является: «Нет, да ты знаешь, кто я такой?» И ответом на этот самому себе заданный вопрос может быть типа: «Да я такой мордоворот, да я такой бандит, что я сейчас свистну, и тут приедут такие же бандиты». Это одна версия. А другая: «Да ты что, да я фельдмаршал казачьих войск, да я в Государственной Думе аж прям депутат». Ну, это понятно, что если ты...
Точно помощника депутата.
И помощника. Вот один тут недавно про ислам кое-что рассказал, уже свалил куда-то. А его депутат, его папа сказал: «Я такого помощника у себя не знаю». Ну, это мелкие мусульманские разборки. Опять-таки, к разговору об удостоверении. Неважно, как выглядит закон, неважно, как выглядит законодательная атмосфера, ситуация и правоприменительная практика. Вот здесь, вот сейчас, вот между людьми происходит какой-то конфликт интересов, и этот конфликт решается в пользу одного и не в пользу другого, в том числе исходя, какое положение ты занимаешь. Ты можешь быть неправ, но у тебя есть положение. На дороге это особенно заметно, когда те, у кого машина побогаче или морда пострашнее, претендуют на проезд на красный свет, на задавить бабушку на пешеходном переходе, на в конце концов ехать задним ходом там, где нельзя. Они на это претендуют, считая, что по праву. Ну, потому что я социально значимый, потому что я общественно полезный, потому что я Никита Михалков, я в гробу видал вообще всю страну целиком и так далее. Мне это позволено, мне это положено, и я свои полномочия готов предъявить здесь, реализовать сейчас, и если что, у меня есть бумажка, она же ксива, она же удостоверение, которое подтвердят, что я действительно прав.
Сейчас еще новая мода. Я могу ехать пьяным за рулем, потому что мой папа, уполномоченный по правам ребенка, меня, ребенка, обязательно защитит. Что и делает во всеуслышание, говоря, что это яйца выеденного не стоит, это самое ДТП. Ну, или папа у меня министр обороны там несколько лет назад. Или...
Да, поэтому можно перенести переход надземный, а не подземный. Был бы подземный, тоже бы перенесли, перекопали бы в другую сторону. Ну и в конце концов, вон у нас Мохнаткин просто проходил, просто увидел, как женщину обижают, просто заступился, огреб 2 года. Ну, чтобы впредь было неповадно.
Да, потому что нет у него папы защитника.
Абсолютно у него папы нету. Да. Абсолютно папы нету. И откуда идет вот это пирамидальное преклонение перед удостоверением, и почему оно подменяет закон? Почему так получилось, что закон сам по себе, а разборки между людьми происходят на уровне бытовой и социальной значимости, когда я круче, в силу удостоверения? Это пошло очень давно, и это вывело людей из правового поля, потому что только паршивенький интеллигентишка в очках в какой-то конфликтной ситуации может сказать: «Да что вы себе позволяете, это не по закону». Он тем самым, призывая к закону, ставит себя уже в позицию проигравшего, потому что понятно, что нет аргументов. Ему некому позвонить, у него нету ксивы, у него нету друзей. Мордоворотов, которые приедут, да просто сейчас скажут, что по праву сильному мы имеем на это право. Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо, когда он не окажется в нужную минуту. Вспомните Абдулу. «Если ты сильный и смелый, пойди и возьми. Чего ты сидел и ждал?» Джавдет стрелял в спину, поэтому не все отцы успели передать что-то своим сыновьям на память. И у нас есть отдельно законы в стране, есть отдельно наша жизнь, и они не пересекаются. Они никак не пересекаются в быту. Если мы посмотрим пропагандистские фильмы Америки, то там особенно весь мощнейший культурный пласт Голливуда, посвященный становлению Америки как государства, разборки на Диком Западе, всегда обязательно вводят главного героя шерифа, который огнем, мечом и винчестером, но прокладывает путь закону. И любого бандита рано или поздно ловят, хотя, казалось бы, вся их жизнь не позволяет апеллировать к закону, она позволяет апеллировать к кольту, который назывался писмейкер. Потому что он стоил 3,50, и его купила каждая последняя бабушка, закон ей это позволял. И бабушка при помощи мейкера делала этот самый пис. А калибр был такой, что чердак разрывало просто в клочья. Но так или иначе, даже вот эта пропагандистская кинематографическая шелуха, она постоянно апеллировала к тому, что есть закон, и закон должен быть выше, чем все ваши разборки. Поэтому, когда тебя убивают, ты, тем не менее, защищаясь, апеллируешь к закону, потом приезжает шериф и подтверждает твои полномочия. То же самое, как во все моменты становления религий, самым хорошим проповедником был тот, который мог дать сдачи. И появление христианства тем и изумило, что оно призывало к обратному. Потому что язычество, буддизм, они религия, вера и спасение души и помощь Господа Бога или богов отдельно, а чуть что мечом по сусалам, так это запросто. А христианство сказало: давайте немножко по-другому. Что и позволило Иисуса Христа казнить. Потому что он показал первый пример, когда взяли и распяли. Но христианская мораль, ну, мы не будем про Гундяева и про его золотые часы, у него и часов-то нет, и, кажется, у него семерки BMW нет, и целого гаража особого назначения в его распоряжении тоже нет. Ну, мирянин, что с него взять? Министр пропаганды. Закон живет отдельно от всех нас. А закон у нас есть номер один, называется Конституция. Много лет тому назад, 15 лет тому назад, на горизонте правовых отношений на дороге появился Леонид Дмитриевич Ольшанский. За что возненавидели Ольшанского? За то, что Ольшанский первый именно в самом болезненном секторе взаимоотношений между людьми, а именно автомобильном, стал призывать к соблюдению Конституции. Причем кого? Не водителей, а власть. Его ненавидели и ненавидят по сию пору за то, что Ольшанский первым напомнил всему обществу и целой стране о том, что Конституция является основным законом. И когда он взял и провел эту нормальную параллель между тем, что закон нынешний, административный кодекс, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и даже правила дорожного движения, они являются послесловием Конституции, они являются реализующими статьями того, что гарантировано нам основным законом. Прошло, ну, уже порядка даже 20 лет. И Конституция по сию пору не вернулась в наши правовые отношения. И самым последним, самым беспомощным, самым слабым аргументом на дороге, например, в споре водителя и милиционера, а также полицая, опричника и прочей сволоты, может быть призыв милиционера к Конституции. Совершенно стандартная ситуация, когда инспектор останавливает тебя и на каком-то основании требует, условно говоря, предъявить багажник досмотра. Ты говоришь, а что такое? А у нас спецоперация. Какая спецоперация? А это закрытая информация. Статья 24 Конституции. Полицай, ты должностное лицо? Ты против меня проводишь какие-то процессуальные действия, которые продиктованы чем? Приказом твоего начальника? Вопреки презумпции невиновности? А ты еще при этом у меня спрашиваешь показания против меня, самого себя, а я не должен их давать, и при этом ссылаешься на закрытый приказ? А знаешь ли ты, дорогой, что согласно статье 24, часть 1, ты обязан этот документ для служебного пользования прямо здесь и прямо сейчас мне предъявить? Я регулярно наблюдаю оторопь в глазах инспектора, когда он об этом слышит. У нас есть заклинатель змей, плохо говорящий на русском языке, не подумайте, что это генерал Нах, он у нас уже практически вознесся выше главой непокорной. У нас есть Нургалиев, который каждое свое волшебство начинает с фразы, ему кто-то один раз ее очень грамотно подсказал, а он ее тиражирует. В законе о полиции, в приказах и наставлениях, например, в таком документе, который называется «Наставление по дорожно-патрульной службе». В основе деятельности полицейских лежит конституционность. Он не знает, что такое конституционность. Это означает соблюдение Конституции. Отправной точкой к правовым отношениям, а все то, что происходит на дороге, это те самые правовые отношения, является Конституция. И полицай, это тот самый первый, он должностное лицо, именно он обязан показать пример соблюдения Конституции. Ничего более смешного на дороге не может произойти, чем полицейский, который соблюдает Конституцию. Во-первых, он даже не знает, что это такое. Во-вторых, он ее не сопоставляет. И у нас получается, что Конституция выведена из правового оборота. Конституция живет сама по себе. Реализацией конституционных норм не занимается никто. Но у нас есть человек, у которого должность называется гарант, по совместительству президент. И вот сейчас у нас заканчивается 4-летний срок пребывания в кресле человека, который, ко всему прочему, еще является юристом. То есть он у нас гарант, и он у нас юрист. Что сделал наш гарант, взгромоздившись на трон, первым делом? Первым делом он поправил Конституцию, изменив срок правления с 4 лет до 6. Он на это право имел? Нет. Президент на это не имел права. Государственная Дума, да, она имела право, что она сделала, под шумные аплодисменты собравшихся, одобрила. Поскольку, естественно, как же иначе, палата номер 5 сказала, да, дорогой, естественно, мы понимаем, о чем идет речь, 6 лет – это минимальный срок, когда можно разобраться с этой поганой страной. Опять-таки, не устаю цитировать Путина в изложении Веллера, вот такой поганый замес попался. Ну, правда, у Веллера слово было другое. Эквивалентная связи Билайн 3 раза Г. Конституция – это то, что гарант Конституции был обязан оберегать и вернуть в правовое поле взаимоотношений людей вообще и на дороге в частности. Что сделал наш гарант за время своего пребывания в кресле? Он аннулировал Конституцию для водителей, статью 49 и статью 19. Они для водителей не работают. Для убийцы статья 49 презумпция невиновности работает, для водителя статья 49 благодаря нашему гаранту, попирающему Конституцию, отныне не работает. То есть за 20 лет...
Что-то я поторопился, когда сказал, что постановление правительства нам такой подарок принесло.
А как... я именно об этом тебе сказал в самом начале.
Да, я вовремя не осознал.
20 лет, как Ольшанский бьется, пытаясь вернуть Конституцию в обычную правоприменительную практику. 4 года у нас у власти стоял юрист, который занимался тем, что попирал Конституцию и создал в результате обособленную группу людей, они называются водители, пораженных в своих гражданских правах, лишенных конституционной защиты.
Но есть альтернативная точка зрения. Мы считаем, что это неправ, и у нас все хорошо.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
А вот теперь все в ваших руках. Либо вы завалите Сергея Асланяна своими вопросами на смс-портале 5533 и на форуме нашего, на нашем, на сайте www.radiomayak.ru, либо он продолжит эту свою деятельность, понимаете, которая возмущает парочку наших слушателей.
Реплика из Санкт-Петербурга на вопрос: ты знаешь, кто я такой, кто мой папа? Нужно отвечать вопросом: ты что, мам не рассказывала?
Что, конечно, сгладит конфликт.
Ну, дальше мы обычно переходим к тяжелым предметам, ведь мы, наверное, единственная страна в мире, где в магазине, в отделе автомобильных аксессуаров продаются бейсбольные биты.
Здравствуйте, Сергей Степанович. Семья 2 человека, 44 года, видимо, обоим.
Суммарно.
Дети взрослые. Нет, тогда непонятно кому. После 5-ки «Жигулей» эксплуатируем «Нексию» 1.6. Кайф. На будущее думаем про Kia Rio или Soul. Какая из них? Верной ли дорогой идем? Ваш совет нужен для того, чтобы ездить по городу Кургану и Курганской области. Дмитрий спрашивает.
Скорее всего, Soul, потому что, учитывая, что за всю жизнь вы переварили всего лишь парочку автомобилей, то есть вы очень спокойно, рачительно, по-хозяйски, не торопясь и не относясь к смене автомобиля как к чему-то остро-модному, выкосив, выносив или доездив очередной аппарат, переходите на другой. К тому моменту Рио вам будет уже не так интересен, потому что он резвый, а резвость, она как норма жизни, подходит далеко не всем. Вот мне, например, она не подходит. Soul, он достаточно высокий, просторный, удобный, у него нормальный дорожный просвет, что хорошо, у него есть и бензиновые версии, и дизельные, и то, и другое сопрягается нормально с автоматом, едет это замечательно. И самое главное, мы с вами люди не молодые, нам уже за 40, спины не такие гнущиеся, поэтому входить в машину высокую удобней. Soul для этого подойдет идеально, для наших плохеньких спин, натруженных на многолетней работе.
У меня не вопрос, у меня замечание. Да у меня отнятых удостоверений ОСБ, ФСБ 6 штук, и никто меня не ищет.
Это мне напоминает разговор.
Дальнобойщик.
Да, у меня 2 высших образования, Петрович. Какие 2 высших? Ну как? Ну, 4 в Бутырке и 5 на Колыме.
Решили купить для жены Audi A1 Sportback 1.4 автомат. Очень хочется слышать ваше авторитетное мнение об этом милом автомобильчике. По вашему совету купили Jaguar XF, а хотели Lexus GS и нисколько не жалеем. Заранее большое спасибо, Виталий, Москва.
Блистательная игрушка. А один сделан только для того, чтобы вы почувствовали разницу между просто однокомнатной квартирой и однокомнатной квартирой с евроремонтом. Вот А1 — это евроремонт. Там совершенно другие обои, там совершенно иная сантехника, там, в принципе, другие стеклопакеты. Там все качественнее и лучше, чем в этой же самой машине, когда она называется Volkswagen Polo.
Добрый вечер. У меня Opel Insignia 2-литровый дизель. После установки гидроника климат-контроль стал работать нестабильно, не поддерживает заданную температуру, то жарко, то холодно. Почему? 2 дилера причину не нашли. Москва.
А тем не менее, вам придется искать эту причину все-таки не со мной в эфире, а именно с дилерами, просто меняя этих самых дилеров. Во-вторых, понимаете, какая штука? Вы когда обращаетесь к дилеру с какой-то претензией, он оформляет заказ на ряд, потом он исполняет работу и говорит, что он ничего не сделал, это уже дает основание для того, чтобы заставить его сделать. Это не серия «Вась, дай тройчок», «Ой, у меня нет», «Ну тогда я пошел к Пете». Минуточку, у тебя обязанность, а вот заказ на ряд, а вот ты не справился, а вот теперь, пожалуйста, иди исправляйся. Потому что это неправильно, когда у вас в результате незначительных вторжений в конструкцию автомобиля такие последствия.
728-7171, Алексей, добрый вечер.
Всем добрый вечер. У меня был такой вопрос. Вообще 2. Один короткий, другой подлиннее.
Давайте оба.
Первый короткий. Вот я сегодня на работу шел, увидел, стоял Volkswagen Touareg новый, и на нем было написано «гибрид». Такой автомобиль существует или это просто шильдик?
Нет, такое, к сожалению, существует. Эта штуковина ползает с трудом. Как гибрид она абсолютно никому не нужна, сделана только для американского рынка. У американцев существует парадоксальный совершенно закон, согласно которому, если суммарный выброс СО и СН на всю продукцию вашего концерна не укладывается в эфемерную цифру, которую вам назначит Госдеп, то весь концерн будет оштрафован. Поэтому нужно иметь в гамме гибриды, которые никто не покупает, но которые из тех 2 миллионов автомобилей, проданных в Штатах, дает на них как раз вот эту вот... Они осененные экологичной безопасностью. И в сумме получается, что какая-нибудь Джетта коптит насмерть, а рядом находится Туарег, гибридный, который почти не коптит, и поэтому фирма избегает штрафа. О том, что эта машина не едет, никого не волнует.
Жена замучила.
Второй стоит вопрос не получился.
Что? Да.
А, в два вопроса, да?
Да?
Извините,
да, да,
Алексей, пожалуйста. Я тут лезу.
Не ожидал, что Сергей так развернуто ответит. А вот я вообще себе для первого, в качестве первого автомобиля выбрал Renault Sandero Tepway. Вот. Соответственно, собирая информацию, и тут на просто интернет наткнулся на такой обзор, в котором сравнивалось Renault Sandero Tepway, который я себе выбрал, и Skoda Fabia 1.2. Причем, по результатам этого обзора, Skoda Fabia там победила. Вот. Я вообще считал, что эти автомобили несколько раз.
Они разные, а вам ездить по насколько ровному и честному асфальту? Потому что Фабия пониже, а Степвей повыше. И разница, по большому счету, неважно, насколько она конструктивно их отличает, важно то, какая у них сфера применения. Фабия чуть более трепетно относится к хорошему асфальту, а Степвей чуть менее требователен к этому. Вот и вся разница. Все остальное — это то хэтчбэк и это хэтчбэк. Это наручки и то наручки. У Сандеро у него двигатель будет мощнее, у Фабии менее мощный. При этом они оба молодцы. Мне Фабия нравится больше, потому что она сделана и на платформе хорошей, и честнее. Но Степвей — это автомобиль, который прощает больше ошибок, особенно по буеракам.
Но он мне как раз для буераков, я поэтому его и выбрал.
Ну, правильно, абсолютно. Единственное, что Степвей — это одна конкретная комплектация, и, в общем-то, то же самое может быть просто обычный Сандеро. Сэкономите там 3 рубля.
Так все-таки из Новгородской области. Жена замучила, стоит ли купить ей Мазду 5 6-7 годов?
Мазда 5 — это минивэн, причем тех лет... На мой взгляд, он лучше, чем нынешний. Нынешний, ну, как-то они там слишком большой упор сделали в технику, 2.0 автомат, про все остальное позабыли. А Mazda 5 предыдущего поколения, она, конечно, по салону, по простоте напоминает солдатский кирзовый сапог. Там уныние такое, что если ваша жена подвергнута зевоте, будьте осторожны, можно нечаянно вывернуть челюсть, потому что, ну, тоска там смертная. Но шасси хорошее, едет здорово и очень удобное по салону. Не спорьте с женой, просто найдите неубитый экземпляр, их просто очень мало. В нашей стране были единичные продажи.
У меня Ford Mondeo 2011 года, максималка, заехал в лужу, двигатель встал. Вердикт официального дилера – гидроудар, случай негарантийный. Что делать?
Лечиться. Ну, в смысле, чинить машину, потому что гидроудар означает, по большому счету, кончину цилиндра поршневой группы.
Ну, это реально от въезда в лужу? Или все-таки дилер, дилер избегает ответственности?
Дилер мог ошибаться, это как в обычной жизни. Если вы не уверены в диагнозе врача, пойдите к другому врачу, еще раз на рентгенчик, еще раз анализы, может быть, и полегчает. Знаете как, наша медицина интересна тем, что очень многие люди, напуганные диагнозом при жизни, особенно плохо излечимым, уезжают в Германию, приезжают оттуда счастливыми, поскольку выясняют, что они абсолютно здоровы. И с дилером то же самое. Дилер мог поставить вам каверзный вот этот самый диагноз только с целью развести вас на деньги. Перепроверьте у другого, но вероятность гидроудара после лужи абсолютно логична. У большинства современных автомобилей у них сделано все в расчете на то, что вы заехали в лужу, получите гидроудар.
Вот я намекаю всем, постоянные задавальщики вопросов на портале 5533 уже, видимо, на даче и готовы, так что есть место, присылайте свои. Сергей, хочу себе танк, у меня Voyager 2500 ТД, но не хватает клиренса, надо высокий, на 7 мест, по Петербургу ездить.
Субурбан, он как раз высокий.
Это танк?
Субурбанище, да. Да, это как раз тот самый агрегат Дуся, который, будь здоров. Он высокий, у него хорошая V-образная восьмерка, там 7 мест. В общем-то, машина, ну, Таха тоже подойдет, но Субурбан лучше.
728-7171, Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей. Я регулярно слушаю вашу передачу. Очень рад, что уже несколько дней вы с нами. Вот, вопрос у меня, собственно, простой.
Заходи, дорогой друг Карлс.
Да, в 2008 году я купил себе новую RAV4, сейчас езжу на ней, как бы всем доволен. Вот, но прошло уже 3 года, и
Даже 4 года, вы не поверите,
да,
Дмитрий.
Уже, да, почти 4, да. Вот, хотел спросить, есть ли смысл поискать...
1-1. Спартак забил. Извините, пожалуйста.
Во что играли? В городке? В
футбол.
Не отвлекайтесь, Сергей.
Да, Дим, это их разборка.
Да, да, я понял. Вот. Хотел спросить, есть ли смысл что-то новое посмотреть в этом же сегменте автомобилей, или, может быть, брать просто новую машину такую же?
А сколько пробежал ваш аппарат?
100 тысяч я проехал.
Ну, и поскольку у вас никаких замечаний к нему нет...
Абсолютно никаких.
То есть над вами не каплет. Вы можете совершенно спокойно присматриваться к тому, что еще есть. Сейчас уже показаны первые картинки RAV4 следующего поколения. И вполне возможно, что вы так вот не торопясь доездите на своей машине до появления преемника. Если вы довольны дилерской сетью Toyota, если вы довольны самим автомобилем, от добра добра искать бесполезно. Пробовать что-то еще, это значит обрекать себя на игру в угадайку. Угадал, не угадал, счастлив, несчастлив, вы об этом узнаете, потратив 1-1.5 миллиона. А с RAV4 у вас отношения сложились, я бы вам посоветовал не торопиться, ездить, 150 тысяч она точно выходит, дождаться следующего RAV-чика и посмотреть, каков он, насколько ложится на душу.
Почему Кронологан плохо относится в Орловской области? Мне 6-летний внук сказал, Логан — это хлам.
Ну, знаете, как по...
Кстати, Дзюба забил, кому интересно.
А Дзюба — это что, простите?
Это фамилия футболиста, который забил за Спартак.
То есть Дзюба — это не предмет, который
забивают? Артем Дзюба, так фамилия называется.
Да. Потому что я знаю Дзюбель, а Дзюба, просто, ну, может быть, что-то однокоренное, нет? Этим тоже забивают, там да. Дзюбель в стену.
Ну, есть люди, которые болеют, но...
Я
больные
знаю.
Люди болеют.
Да-да-да, так типа, о, смотри, наши выиграли, наливай, Вася. Когда много лет тому назад пытались посмотреть по миру, пошукать по углам, какой бренд самый узнаваемый, выяснилось, что самый узнаваемый бренд на планете Земля — это Mercedes-Benz. Трехлучевую звезду знают все, даже те, кто не в курсе, что такое автомобиль вообще, и кто его никогда не видел, просто сам по себе бренд узнаваемый. Возможно, что дети на это реагируют острее. С годами они понимают, что Мерседес они, может быть, и не купят, а Рено это не так уж и плохо. То есть Рено, Деро, это не обязательно должно быть для всех русскоговорящих французов. С годами он пересмотрит свою точку зрения.
Помогите, не знаю, что делать. У меня Citroёn C4, пробег 80. Надо ли менять масло в коробке, механика? Официалы говорят, что не надо, ну что-то сомнительное. Когда вообще надо менять масло? Проблем никаких не было с машиной, надеюсь, не будет. Помогите.
Как у вас здорово. 80 тысяч, вообще после 60 уже надо было менять. Я бы поменял. Я вообще не люблю, когда в коробке вдруг оказывается что-то вечное. Я не верю в вечную электробритву, я не верю в вечный патефон, я не верю в вечную жизнь, я не верю в вечное масло в коробке передач.
Официалы врут тогда.
Это называется, пошел ты нафиг. Но у них вполне возможно, что в большинстве регламентных карт как раз и указано, что срок службы вот этих технологических жидкостей, с автоматами такая же ересь случается, там написано на весь срок службы агрегата, что означает непременную замену после 100 тысяч. Угу. Иногда целиком агрегата.
Так.
На Сергей, пустом портале.
Сергей Степанович, ну, практически. Про ноль промилле даже не буду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Медведев объяснил, что стан алкоголиков.
Фокус 2 хэтчбэк. Нужна машина просторнее. Что взять? Новую Сонату, Фокус 3 седан или Октавию. Езжу по городу и на дальняк по трассе. Семья из 4 человек. Рост 190, 172, 192 и 90 сантиметров. Нужна надежность и комфорт. Сейчас езжу на ВАЗ-2115. Помогите Евгению из Самары.
Такая высокая пара.
Я очень... Только по поводу Сабурбана есть комментарий. Не произнесу его в эфире, но очень смешно.
А переведи.
Нет.
Уже не получается. Понятно. Все слова нужно запикивать. После 21.15... Вы, кстати, очень правильно поступили. Вы продали хорошую машину, пересели в это вот странное изделие, после чего любая машина покажется вам шедевром. Соната, она крупная, но не настолько просторная, как может показаться. Октавия, она просторней. Еще, конечно, просторней Суперб. Ford Focus 3 седан. Эта машина проигрышная. Попытка положить что-нибудь в багажник обрекает вас на практически такие же мучения, как подключение USB-порта к компьютеру. Знаете, это когда всегда на коленках, всегда пыхтишь, всегда упираешься во что-то лбом, и ничего не получается. Вот в эту же самую щель, натренировавшись на компе, вы будете лазить в Ford Focus 3, у которого багажник крайне неудачно сделан. Но вы вот в этот список, отталкиваясь от цены, включили Sonata, машину класса D. Все остальные — это машины класса C. D-шка, конечно, выигрывает, но туда же можно включить Epico за 600 70 тысяч с вертикальным взлетом, либо переходить на универсал, куда помещаются все всегда.
А я переведу после рекламы про Сабурбан.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Там всего это было сказано, а Сабурбан, самка собаки, длинный.
Хороший перевод.
Я все-таки купил BMW 730-99 года.
Ах, какая
писал
машина.
Уже об этом. ПТС проверил, Добролюбовский. Два дня езжу, пока все хорошо. Вот только пробил левое переднее колесо. Попал на новую покрышку. Это, видимо, что-то личное.
Чем больше нового в вашем автомобиле, тем дальше вы уедете. А семерка BMW любого года — это всегда здорово. С тех пор, как много-много лет тому назад на фирму BMW пришел, как это ни парадоксально, дизайнер, француз Поль Брак. Он был настолько шедевральным человеком, дай бог ему здоровья, он жив по сию пору, правда, он не работает уже на BMW, он очень переживал, что завязал с немцами. Он начинал на Мерседесе, потом он долго работал на BMW, потом он пошел работать на Peugeot, где, собственно, родные французы его и запачкали коричневыми экскрементами. А Поль Брак, он и отструктурировал весь модельный ряд. Это именно он придумал поделить машины концерна BMW на третью серию, на пятую серию и на седьмую серию. И именно Поль Брак, тот самый человек, который сделал, например, первую шестерку. Вот та самая знаменитая купешка двухдверная на базе семерки. Вот это вот как раз работа Поля Брака. Это именно его деятельность, когда машины отструктурированы были. Потому что раньше они назывались 2020-е, 1900-е. Было непонятно ни класс, ни сегмент, ничего. Вот именно Поль Брак все это сделал. Кстати, Поль Брак был тем дизайнером, который предложил челобитную царю, то есть дизайн проекта, подавать разноцветными. Не синьками, когда нужно, чтобы начальник умел читать чертеж. А поскольку начальники все чаще и чаще появлялись людьми некомпетентными, проявляя свою дремучую неосведомленность о предмете, он начал красить. Вот двигатель, например, желтого цвета, там панель приборов красного цвета, кузовные элементы синего цвета.
Вы понимали, о чем идет речь.
И тем самым успешно пробивал свои дизайн-проекты. И, конечно, именно благодаря ему стилистика BMW очень долгие годы, заданная им как уровень, была эталонной, и BMW-шки были абсолютными красавицами. Причем именно Поль Брак умел делать различия между ними, потому что его потомки, те люди, которые преемники, приходили после него, они пришли к тому, что в определенные времена нельзя было определить, какая это машина, да, только по размеру. Трешку от пятерку ты мог только линейкой отличить. При Поле Браке такого не было.
Я прошу прощения, отвлекусь. Пример, по-моему, вот идеальной лояльности журналисток. Заголовок на одном из интернет-порталов. «Желающие отметить майские праздники на даче создали пробки. Москва стоит». Вот, оказывается, кто виновник. Господи, ребята, я хочу у вас просто поучиться. Мастер-класс.
Бюджет до 1 200 000. Супруг выбирает между Peugeot 3008 и Hyundai AX35. Дизель или бензин. Помогите, который в эксплуатации надежнее и практичнее будет в Тюмени. Сейчас Hyundai Matrix у них.
После Матрикса нормально. AX35... Я не знаю, что у вас в Тюмени с топливом. Довольно часто оттуда приходят такие счастливые совершенно заявления о том, что у нас все здорово, что у нас на заправках никаких абсолютно претензий. И если действительно все соответствует истине, тогда возьмите AX35 с 2.0 турбодизелем в форсировке 184 лошадиных силы. Это настолько шедевральный мотор. Он настолько фантастически интересно сделан, и машина с ним едет так, что количество удовольствия будет намного перекрывать потраченные деньги. А 3008 — это просто переднеприводная машина. Когда вам рассказывают о том, что это кроссовер, не верьте, у нее нету полного привода. Полный привод к ней подкатит чуть позже, он будет электрический на батарейках. На сегодня у 3008 у него, что интересно, французы потрясли меня тем, как отработали вот этот самый Terrain Response. Это система переключения разных режимов движения автомобиля в зависимости от покрытие. Гравий, снег, слякоть, асфальт. Машина переднеприводная. И тем не менее, у нее вот этот имитатор повышенной проходимости настроен великолепно. И на нем реально можно проехать там, где Макар телят не рискует гонять. Но AX35 с 2.0 турбодизелем будет, конечно, интереснее.
Александр, здоровайте, Сергей Степанович.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, соведущий.
Ой, ласточка.
Добрый вечер.
Уважу.
Вопрос. Сейчас езжу на Лансере, вот, ну, подыскиваем с супругой и, в общем-то, с маленькой дочкой машину. Хотим кроссовер. Вот, выбираем между Opel Antara на дизеле, на автомате. Соответственно, думаем, вот новый не Lancer, а XL Outlander. Но сейчас вроде как новая модель, поэтому вот не хочется тоже старую брать. И Nissan X-Trail, соответственно.
Сейчас, Александр, самым интересным из них будет как раз Opel Antara. У него, наконец-то, замечательный дизель, очень хорошая коробка передач, они прекрасно понимают друг друга. Машина, наконец-то, обрела свою вот эту сущность, которой ей не хватало изначально, потому что она была скорее пижонской, чем практичной. Теперь практичность появилась в ее арсенале, едет она здорово, выглядит она нормально. X-Trail, не дай бог, 2.5 вариатор. Если вы хороший юрист, тогда эта машина для вас, если вы не юрист, тогда у вас будут трудности. А с Outlander, конечно, да, проблема. Нынешний вот на последнем издыхании, последний год своего производства, доведен до ума. Единственная машина в этом классе за эти деньги, у которой, например, там передняя панель обшита натуральной кожей. Она много приобрела. Над ней серьезно работали несчастные митсубисевые инженеры, которые очень талантливые люди, но финансово они поставлены в невыгодную ситуацию. А тот убогий чемодан, который они сделали, я очень сильно удивлюсь, если эта хрень будет продаваться. Потому что делать урода такой степени, но можно только в том случае, если ты в своей жизни никогда не видел, ну, яркого солнышка, зеленой травки и, в конце концов, не знаешь, что такое сакура. Вот если ты родился в концлагере за колючей проволокой, да, тогда эта эстетика тебе будет понятна. Это такой нормальный гроб, но без музыки. Кстати, иногда даже с музыкой.
Слушайте, ну вас с вашим Пухпенсгауэром. Я посмотрела...
Гениальная машина.
1973 года стоит 1 600 000 рублей.
Это хорошая машина, почему мне заплатить?
Нифига себе. И выглядит как...
Выглядит она...
Мы сегодня на другой...
Как будто мухоловка на колесах.
На другой волне. Вот что пишут люди на СМС-портал. Черт с ними, с промили. Пожелайте нам хорошей дороги и удачи, Дмитрий из Москвы. Хорошей дороги и удачи, Дмитрий. Дэшка, Мэшка, купите бежок боксеры, все влезут. Я пробовал, по салону в полный рост схожу. Александр из Тюмени советует. Вот новую машину изобрели люди. ЦК Кашкай или АСИКС 4x4 на автомате-вариаторе. Что выбрать, Александр?
ЦК Кашкай — это Настин Кашкай, а наш участник ЦК, наш редактор Настя Новикова.
Александр, почему это вы считаете, что Настя вам отдаст такой редкий экземпляр, как ЦК Кашкай?
Красненький. Фиг вам.
А вторая машина-то какая?
АСИКС 4x4 на автомате-вариаторе.
Ага, АСИКС — это который Митсубиси. Нет, Митсубиси АСИКС не надо покупать. Если у вас есть какой-то заклятый враг, например, начальник, ему можно эту машину подарить. А если вы для какой-то нормальной человеческой жизни, нет, ASX — это не тот случай, который нужно. Да.
А ЦК не отдадим.
Ну, Кашкай сам по себе неплохо, но кроссоверов настолько сейчас много, они какие угодно, и в эти деньги вы можете себе приобрести половину земного шара.
Октавия или Мерива?
Октавия.
А Мерседес С-класс каким двигателем лучше?
Даже если вы возьмете стартовый, вот в самом-самом бедном исполнении вы не прогадаете. Это все равно будет интересно.
Леночки из Москвы. Первая машина. Бюджет 400-450. Ездить исключительно за город по выходным.
Сандера. Рено Сандера.
Патрол Y, 60 в качестве внедорожника. Подойдет?
Ну, вообще-то он, конечно, он и есть внедорожник в Москве. У вас с ним будут проблемы по двигателю, но сам по себе агрегат, да, вполне.
А в Болгарию на ВАЗ-21-124 по доверенности пустят?
По доверенности не знаю. Я боюсь, что на нашей границе могут возникнуть проблемы. Болгары к нам лояльны, а вот наши мордовороты могут нагадить.
Второго будем?
Не знаю.
Да. Ну, то есть...
Я в отпуске до 6-го.
Будем плакать.
Собственно, до 9-го. А, так мы вам поверили.
А что?
Всем хороших выходных.